Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Духовные маяки Кронштадта. Передача из цикла журналиста Елены Смирновой.
Дорогие друзья, продолжается наш цикл передач, посвященный православной жизни Кронштадта. Этот цикл у нас ведет кронштадтский краевед, сотрудник собора в честь Владимирской иконы Божьей Матери в Кронштадте Ольга Николаевна Евсюкова. В прошлый раз Ольга Николаевна нам рассказывала об истории Владимирского собора. Сегодня тема нашей передачи будет... Здравствуйте, Ольга Николаевна.
Здравствуйте. Ну, сегодня мы, наверное, с вами поговорим о Морском соборе, как том соборе, который наиболее виден, когда подъезжаешь к нашему острову. Он виден издалека, он виден из Санкт-Петербурга, он виден с любой точки Финского залива, сияющий, 70,5 метров высота его вместе с крестом. Это главный храм флота российского. Это храм, вымоленный отцом Иоанном Кронштадтским. Когда приезжают люди впервые в Кронштадт, они все стремятся к Морскому собору и почему-то думают, что именно здесь отец Иоанн Кронштадтский молился. Наверное, сопоставляют величие и красоту храма с сиянием и славой отца Иоанна Кронштадтского. Нет, дорогие мои, он там не молился. Храм был освящен 24 мая 1913 года, а отец Иоанн Кронштадтский почил о Господе 2 января 1909 года. Но он сделал для него главное. Он его вымолил. Окормление моряков осуществлялось церковью Богоявления Господнего, очень старой церковью в Кронштадте, деревянной, маловместительной. После четырехкратной перестройки она могла вместить в себя до 800 человек. В то время как Кронштадт принимал до 3000 кораблей в год. И на зимовку оставалось порой под 200 суден. И необходимость вот такого большого храма для соборной молитвы понимали все. В этом плане очень интересна переписка, которую вели Иоанн Кронштадтский и адмирал Казнаков с августейшим нашим двором о необходимости строительства такого храма. Самое интересное, что аргументы, которые выдвигал адмирал Казнаков, казались больше духовной стороны, а отец Иоанн Кронштадтский больше говорил о необходимости укрепления патриотизма, боевого духа, укрепления государственности. Он вообще был большой государственник, отец Иоанн Кронштадтский. Я упоминала о том, что отец Иоанн Кронштадтский для Владимирского собора сделал большую вещь. Он освятил для него кресты. В речи на освящении крестов он мало того, что предсказал как бы судьбу Владимирского собора и дал ему благословение доставиться в храме семь имя Божие и Пресвятой Богородицы до скончания веку. Храм поэтому, наверное, первым и возродился для своей активной православной жизни. Но закончил он свою речь тем, что указал, что молится о том, чтобы Господь даровал построить в Кронштадте большой каменный морской храм. Болела у него очень душа о том, что нет возможности морякам собраться вместе для соборной молитвы. В море маленьким небольшим экипажем. Ну, конечно, мы скажем, что даже 150 человек – это много. Но собираются одни и те же лица. Надо, чтобы все вместе. А тех, кто, может быть, не пришел, а тех, кто остался в морской пучине. Надо большой храм. И если освящение крестов состоялось где-то около 1879 года, и он тогда уже молился, то вот закладка Морского собора произошла в 1902 году. 20 лет непрерывной молитвы.
Непрерывной молитвы, причем именно такого святого, да. Именно такого молитвенника.
Да. Поэтому вот этот храм – это его материализованная молитва. Но он в ней сам не молился. Вот я бы хотела, чтобы все запомнили. И видели в этом храме в первую очередь, что такое молитва праведника. И как это тяжело вымолить что-то для всех, для многих и на века. Приближались ведь очень большие события в истории России. Конец 19 века, начало 20-го. Это же ведь и 913 год, 300-летие династии Романовых на престоле. 906 год, 100-летие первого кругосветного плавания. Знаете, ведь морская среда, она тоже очень консервативная и имеет тоже свои устои. Вот мы говорим там иногда, да, великая морская держава. А что это означает? Вы думаете, красивый литературный образ? Отнюдь. Так именовать себя имеет право только то государство, которое смогло своим иждивением, то есть своими инженерами, материалами, своей экономикой, своим умом, образованием своим, построить корабль океанического класса, из своих граждан или подданных создать экипаж и совершить кругосветное плавание. Не сделал этого, ты не великая морская держава. Поэтому мы стали великой морской державой в 1806 год. Значит, приближалось столетие того, как мы стали великая морская держава. В это же время в России, с учетом того, что происходило в окружающем мире, сложилась такая национальная, государственная идея о том, что Россия – Третий Рим, а четвертому не бывать. К этому пришло уже масса пророческих событий, которые говорили только о том, что Россия будет хранителем вселенского православия. Это то ведь очень важно – быть хранителем православия. Отвлекусь здесь немножечко, но вот мы все помним о том, что в блокадном Ленинграде умирающие от голода сотрудники сельскохозяйственных институтов сохраняли коллекцию семян Вавилова, чтобы сохранить генофонд вот этих растений. Под колпачками их опыляли, растили, сохраняли. Известно ли вам, что в степях Панонии, то есть это наш вот период, Румыния, тут Венгрия, пасется стадо диких коров, охраняемое всем мировым сообществом. Вокруг него зона, в которой запрещено держать крупный рогатый скот, чтобы сохранился генофонд этих коров. Потому что после селекционных работ какие-то качества очень ценные выкидываются, чтобы сохранить это. Нам дано сохранить православие и веру, и, может быть, даже какие-то заблуждения, и ошибки, и еще что-то, и ритуал. Вы там реформируете, но мы будем хранить. Если вы дореформируетесь, там непонятно до чего. До чего дореформируетесь, мы сами уже знаем. И женское священство, и гейские браки. То вы вернетесь к нам, как к чистому источнику. Да. Он, может быть, не такой красивый, не такой удобный, не такой современный, но он чистый и исконный. Это так важно, не поддаться, а сохранить. Понимаете? И вот как важно это вымолить храм, в котором будет вот такая чистота. Как важно создать эту чистоту вокруг. Как важно не распылиться на светское. И вот есть такой священник, обычный кронштадтский. И он молится о храме для всех моряков. Сколько лет молится? Чтобы он появился наконец. Да? И чтобы вот этот храм воплощал в себя вот именно это. Что это храм величественный, символизирующий мощь России за 300 лет династии Романовых. Что это храм морской для моряков, и мы великая морская держава. И что он храм страны и людей, носителей вселенского православия, это чистоты веры. Вот эти задачи были очень четко сформулированы в конкурсной документации. Был объявлен конкурс проектов на создание такого храма. Было два конкурса. Один завершился тем, что даже комиссия отвергла. Нет решения, которое соответствует этим задачам. Второй конкурс объявленный победил проект архитектора Томишко. И даже был представлен Августейшим Особенным. Августейшим Особо сказала: нет, вы знаете, он не соответствует все-таки. Мы хотим, чтобы это был храм мемориальный, а здесь нет помещений для хранения реликвий. Был объявлен третий конкурс. И вот на третьем конкурсе, к этому моменту туда вошелся в конкурсную комиссию отец Кронштадтский, и было предложено посмотреть работы, предложить поучаствовать в конкурсе Василию Антоновичу Косякову. Он был тогда епархиальным архитектором, но молодой, как-то не дерзнул в таком конкурсе солидном, такого уровня участвовать. А вот его-то проект оказался, что он полностью соответствует вот этой задумке. Храм построен по типу Софии Константинопольской, но только с элементами русскости, которые сделали его и похожим, и отличным. Он, конечно, считается стиль модерн, потому что все то, что у нас в тот момент было репликой предыдущих стилей, все называется модерн. Он построен, скажем так, в псевдо-византийском стиле и по размерам во многом похож на Святую Софию. Но купол поставлен на барабан, высота чуть повыше, чуть поуже, чуточку подлиннее. И он стал стройнее, чем София Константинопольская, устремленнее вверх, вот как храмы Древней Руси, Ростово-Суздальские, такие свечечкой вверх. То есть то, что он в византийском стиле, это как раз вот подчеркивает то, что мы сторонники того ортодоксального православия. То, что он такой величественный, большой, построенный практически полностью из российских материалов. В его убранстве, в его украшениях использованы сплошь российские поделочные и полудрагоценные камни. Правда, вот облицовочка наружная – это не резьба по белому камню, она все-таки очень тяжелая, и в нашем влажном климате бы быстро разрушилась. Поэтому он построен из кирпича здания, а сверху облицован узорной плиткой, плинфой. Она узорчатая, имитирует эту вот резьбу. Плиточка была отлита и сделана в Германии. Но сам лично Косяков и наши специалисты, как бы технологи, выехали в Германию для того, чтобы контролировать весь процесс. Оборудование было немецкое. Ну, материалы, естественно, глины были там же добытые. Но вот идея, скажем так, надзор полностью был российский. В декоре обильнейшим образом использована морская тематика. Но построенный храм выполнил свою сверхзадачу. Я уже упоминала о том, что вот так вот наш остров с южной стороны, у него большой судоходный фарватер, который был прорыт полностью до Санкт-Петербурга к 1905 году. Но ведь Финский залив – это древние, еще периода палеозоя, водная поверхность. И если даже по твердой поверхности ровную канаву порой трудно прорыть, особенно длинную, да, то там какой-то пень, то валун, то какой-то там плывун будет идти, то что же говорить о морском судоходном фарватере? То древняя река, то древний какой-то палеозойского периода, допустим, глиняный, так сказать, там отрог какой-то выступающий. Если будешь упрямо рыть, как тебе захотелось, вопреки законам гидрологии и гидрографии, то у тебя этот фарватер будет постоянно замываться, засыпаться, обмелевать, и ты измучаешься его прорывать практически ежедневно. Поэтому надо строго идти по тем природным особенностям, которые здесь есть. И фарватер очень извилистый. Постоянно нужно сравнивать с латинскими знаками, что, так сказать, курс этого корабля, с тем, чтобы на мель куда-нибудь не напороться. И главным латинским знаком при прохождении фарватера является крест морского собора. Только ориентируясь на него, ты можешь пройти по фарватеру вдоль острова Котлин до порта Санкт-Петербург. И тогда, когда он был прорыт, и сейчас, в сегодняшнее время. И когда после 29-го года, после закрытия морского собора, крест сбросили, сделали только математическую поправочку на высоту, так сказать, креста, стали ориентироваться на купол, всем, чтобы проходить по этому извилистому фарватеру. Вот так вот решилась и четвертая сверхзадача. Без креста не прожить ни в море житейском, ни в обычной морской стихии. Что же представляет собой морской собор? Конечно, это чудотворение надо видеть. Во-первых, за счет, опять же, использования новых материалов и нового инженерного решения, он просто огромен внутри. Взгляд не утыкается в колонны, в стены. Вся нагрузка купола ложится на стены. Нет внутри никаких колонн, которые закрывают вам обзор. Но чтобы он не давил своей массой на эти стены, чтобы не было необходимости, как у Константинопольской Софии, делать контрфорсы снаружи, подпорочки, чтобы не расползались стены, не была она, поэтому зрительно такая приземистая, он сделан по принципу купол в куполе, где наружный купол свою нагрузку распределяет на внутренний купол и значительно снижает тем самым свою нагрузку на стены. Если высота наружного купола 70,5 метров, то внутреннее пространство 51 метр. И вот этот прием разгрузки давления купола на стены был в дальнейшем применен при строительстве Белого дома в Вашингтоне.
То есть они у нас это
переняли? Нет, мы им подарили это все. Мы им подарили, это не было открытием, эта документация была выложена, рассказано об этом, поэтому вот этот прием был потом ими использован. Да, переняли, скажем так, но с нашего совершенно доброго согласия мы, в этом особенность, наверное, наших россиян, мы никогда...
Щедрая душа, Россия, щедрая душа.
Мы слово... То есть информацию мы не таим в себе. Мы знаем, если что было не высказано, оно умрет. Если я свое открытие не подарю миру, оно погибнет в туне. Видимо, это особенность нас. Этим пользуются те, кто не мы. Но Бог с ними. Вернее, Он с нами. Щедрейшим образом изукрашен храм, как снаружи, так и изнутри. Великолепно инженерно решен. У него была своя котельная, сразу со своим паровым отоплением. У него была своя собственная маленькая электростанция сразу с электрическим освещением. А потому что я уже говорила, что у нас же в городе работали минные офицерские классы, в которых, например, преподавал якобы, да, вот он и занимался вопросами освещения и создания энергетической установки для морского собора. И сейчас, если вы придете в морской собор, вы увидите вот те самые радиаторы, калориферы отопления, которые были тогда, в 1913 году, в момент строительства этого храма. Что касается его внутреннего убранства, то я, правда, не держала в руках, но мне рассказывают, что якобы есть такие работы исследователей, которые вот трактуют все эти рисунки, росписи и говорят о том, что практически все Священное Писание изложено здесь, в различных символических, а то и не символических рисунках, в написанных иконах, в росписях. Полностью все, что там есть, можно прочесть в этом храме в виде рисунков мозаичных, выложенных из камня, расписанных либо на стенах, либо в образе икон. Например, пол, известный всеми, давно уже говорено о нем, этот великолепный, выложенный из цветных камней мозаичный пол. Если мы встанем к центральным вратам, к входу спиной, лицом к алтарю, и начнем медленно двигаться к алтарю, рассматривая рисунки на полу, то, в общем-то, да, первые стихи книги Бытия мы с вами здесь все полностью увидим. Потому что первыми же узорами будет нарисованное морское дно, на нем водоросли, пузырьки воздуха и морские раковины. С точки зрения обычной, не то что православной, а обычной даже символики, раковина, она символизирует как бы яйцо. То есть жизнь, еще не явленную. Но мы все с вами помним, что Господь создал из живых сначала тех, кто живет в воде. А с точки зрения обычной биологии, да, простейшие, а потом всякие моллюски. Следующим ярусом, чуть побольше, мы увидим с вами иглокожих, морские звезды, медузы. Чуть попозже появятся рыбы, крабы. Чуть еще подальше мы с вами видим птиц, потом теплокровных, кролика. И только у самой Селии мы увидим иконы и на Селии людей, как высшее творение Господа.
Интересно, кем же было продумано такое богословское обоснование вот этим изображением?
Нам известны только мастера, которые вот это резали. Поставщик материалов нам известен. А вот кто эту идею заложил, вот так изложить, это я вот пока не знаю. Опять же, очень интересен такой момент. Птицы. Они представлены в трех видах. Очень интересны два круглых ронда справа и слева от центрального входа. В этих круглых изображениях цапля, держащая змею. Но змея явно. Понятно, что это так символически изображает вот Антихриста, соблазн, который нужно, так сказать, преодолеть. Но почему цапля?
Почему?
Я не знаю, о чем думал автор, но мне известно, что цапля – единственная птица, которая может летать в грозу, когда сверкает молния, она их не боится. Может быть, именно об этом хотел сказать автор, помещая именно цаплю сюда. Ведь в море во время шторма часто бывают сильнейшие грозы и молнии, а человек должен не бояться змея как символ страха и преодолеть его как цапля, и пролететь между этими молниями.
И это возможно.
Следующим видом птиц является горлинка, клюющий виноград. При этом, если мы проведем как бы центральную линию через центр храма, то ближе к вратам вот заканчиваются морские сюжеты, а вот тут появляются сухопутные сюжеты. И появляется виноградная лоза. Если вы помните, то когда закончился всемирный потоп, то по-разному толкуется момент, что принесла горлинка обитателям Ноева ковчега. Кто-то говорит лист олива, а кто-то говорит виноградную гроздь. Она принесла символ жизни. Но символом жизни у нас всегда является виноградная лоза. И душа человеческая, как горлинка, клюющая эти ягоды, как символ нашего причастия. Во многих храмах морской тематики виноградная лоза заменяется канатом. Потому что именно канат бросает тому, кто утопает в водах, чтобы спасти его. И вот очень интересно, что появляется вот лоза и тянется через все вот это как бы символ воздушного пространства или вневодного пространства. Безводного не могу сказать, но вневодного пространства вот она в этот момент и появляется. Горлинка, клюющая ее. И вот в этом же месте между водой и виноградной этой лозой появляется тоже в круге в рондо сюжет. Орел, терзающий кролика. Когтями впился в этого кролика. Где кролик? Да, это вот тот самый кролик, который у нас на журнале «Плейбой». Как символ похоти человеческих. И орел, как символ человеческого преображения, который должен в процессе преображения уничтожить свою похоть с тем, чтобы взмыть высоко-высоко горе. И только следующим ярусом появляются павлины, как символ уже райских птиц. И вот так вот после павлинов мы с вами приходим к Салие, где иконы, и где священники, и где место каждого человека. А по всей окружности морского собора висят черные мраморные доски, на которых начертаны названия кораблей и имена, либо количество моряков, погибших в водах Мирового океана при исполнении своего воинского долга. Комиссия, которая занималась увековечением памяти, очень долго работала, очень долго обсуждала, по какому принципу заносить сюда, чьи имена должны быть. И сошлись на том, что все эти люди служили России. И поэтому морской собор Кронштадтский, святителя Николая, в нем может прочитать имена Мухаммед, Казимир, Роберт, Ричард, Джеймс, Джон, то есть совсем не свойственные нам, нашим православным святцам. Но эти люди служили на наших кораблях, и во славу нашей России они отдали свою жизнь. Мы поминаем их каждый раз за литургией. А в алтаре, вокруг горнего места, по обе стороны белые доски, на которых начертаны имена корабельных священников, которые до последнего исполняли свой долг. Ну, там только православные имена, потому что даже если они были не православными по своему рождению, то после крещения в православной вере получали уже свое православное имя. Здесь тоже можно очень много интересного почерпнуть. Очень много интересного. Узнать историю флота, узнать историю развития инженерных войск, если анализировать внимательно эти записки. Но самым печальным, мне кажется, одна из последних заполненных записок. Незаполненным осталось всего-навсего 4,5 доски. Последняя запись сделана в 1918 году. Она гласит, в Великой войне погибло более 13 тысяч человек. Наши предки тогда еще не знали, что будет еще более Великая война, в которой одних только судов погибнет 626 под флагом. не говоря уже о тех маленьких. И сколько же погибнет военнослужащих? Для имен которых просто не найдется места на этих досках. Но Министерство обороны, кому в настоящее время принадлежит здание храма, обещало, что они установят в Морском соборе электронные доски памяти, куда будут внесены все имена всех моряков, погибших от века в водах Мирового океана. Пока это пока еще не исполнено, но мы этого всего ждем. На втором ярусе Морского собора, да, там по типу, опять же, вот эта особенность восточной архитектуры, что всегда и присутствует второй ярус, так называемый геникей, то есть там должны были размещаться женщины. Архитектура византийская – это такая смесь романской и восточной. Она от восточной архитектуры приняла вот наличие второго яруса. Вот на второй ярус тоже существует. На втором ярусе располагается хор по центральному нефу храма, а по бокам вот на этих хорах планируется впоследствии, то есть раньше там был, находился реликварий, там хранились реликвии от кораблей, которые прекратили свое существование в силу естественного износа, либо гюйсы и флаги кораблей, которые были, так сказать, побеждены в бою, и знак победы над ними, их флаг был снят, и вот находится теперь здесь вот как знак памяти победы русского воинства. В настоящее время там планируется разместить 4 зала экспозиционных. Они пока еще обещают сделать Центральный военно-морской музей, филиалом которого является в настоящее время Морской собор. Предполагается, что там будут размещены залы, посвященные истории самого Морского собора, его строительству, его закрытию и затем его возрождению. Зал, посвященный непобедимому адмиралу флота российскому Федору Федоровичу Ушакову. Зал, посвященный судовым священникам. И зал, посвященный кораблям, носящим имена святых. Кстати, вы обратили внимание, что в последнее время мы очень часто в сводках новостей встречаем информацию, что то или иное судно сходит со стапеля. А вы знаете, сколько примерно лет нужно на то, чтобы родилось судно?
Сколько?
От момента закладки до окончания строительства проходит не менее 4-5 лет. Бывает больше. А для инженерного решения нужно и еще больше времени. Поэтому вот как бы то ни было, но мы очень почувствовали, что когда в 2013 году был освящен Морской собор, это как будто бы забилось сердце нашего флота. Я понимаю, как человек, живущий в Кронштадте и волей-неволей имеющий информацию о том, как долго делаются суда, что закладка многих судов произошла еще раньше. Но именно начиная с 2013 года они стали сходить со стапелей. Вот забилось сердце флота, и сразу стал флот оживать. Появились новые корабли, корабли нового класса, современные, новые, и флот ожил. Я это даже вижу потому, как стали ходить наши офицеры по улицам Кронштадта. Они будто стали выше ростом, бодрее. У них появился блеск в глазах.
Ольга Николаевна, вы все это говорите от всего сердца. Вот вы говорите о сердце, которое забилось в Кронштадте, да, и как бы от него лучи пошли по всем российским морям и океанам, да. А я в этот момент вспоминаю, вот сидя здесь в храме Владимирской иконы Божьей Матери в Кронштадте вместе с вами, вспоминаю, что именно приход вашего храма содействовал как раз тому, чтобы был возрожден Морской собор.
Да. Несомненно, что молитва батюшки Кронштадтского, то его благословение, что было дано, да, и то, что храм был именно Владимирской иконой Божьей Матери, хранительницей этой земли, это все привело к тому, что именно наш, вокруг нашего храма собралась вот группа прихожан, то есть людей наиболее, скажем, социально активных, которые принимали максимально возможное участие к тому, чтобы возрождались храмы все, которые только у нас в Кронштадте можно возродить. И Морской собор, несомненно, один из них. Не было ни одной паломнической группы, которая приехала бы в Кронштадт, которую мы бы не привели к Морскому собору и различными путями не проникали в это здание театра Балтийского флота.
Я помню этот театр.
И водили потом группу вокруг обязательно, И даже если никто не знал, группа почти светская, значит, тот, кто вел, пел тропарь святителю Николая. А если эта группа почти чайни, вдруг оказалась группа наших православных людей со всех городов и весь России, то мы пели тропарь внутри этого храма, глядя на занавес среди стульев, или, так сказать, вокруг, крестным ходом проходя вокруг храма, мы пели тропарь святителя Николая, чтобы как можно быстрее этот храм возродился. Да, да. И мы прекрасно понимали, что без этого, ну, невозможно. Знаете, сердце кровью обливается, если смотреть на тот храм, как он был тогда. Мы же ведь в поколение 29-го года, кто мог в 29-м году уже, скажем так, видеть этот храм, оно уже естественным образом, так сказать, уже прекратило существование, да? Значит, у нас ведь сейчас тем, кто родился в 20-м году, уже 98 лет, понимаете, да? Вот, в 29-м, когда они были тогда 9-летним мальчишкой, мало кто чего что помнит и знает. Поэтому следующее поколение видело храм-то ведь уже переоборудованным под кинотеатр. Сначала был устроен кинотеатр, потом в 53-м году был проведен капитальный ремонт, и уже полностью был установлен дополнительный потолок, большой тяжелый люстрой, оборудован кассовый зал. Пол, правда, был этот уникальный, красивый, закрыт щитом, что позволило сохранить его практически полностью. А вот все, что находилось выше вот этого под потолка, который организовывал зрительный зал, все это, простите, от нарушения температурно-влажностного режима осыпалось и пропало полностью практически. Там пришлось писать все заново. Не реставрировать, а писать все заново. А вот то, что было ниже, там все-таки что-то еще сохранилось. Поэтому, когда стали уже восстанавливать Морской собор, то можно было что-то из внутренних росписей еще восстановить. А снаружи черный, зеленоватый, кое-где залатанный уже не медью, которая была позолочена в свое время, позолоченная медь, потом эту позолоту ее царапали, и вороны, да и военные действия требовали закрыть блистающий купол, чтобы он не был ориентиром для артиллерийской стрельбы, то есть это все царапалось, потом это все позеленело, медь-то покрывается зеленой патиной, и вот такой он был, этот храм, да, величественный, да, большой. Иконы над центральными вратами и на конхах здесь, и над северными и южными вратами были закрыты полностью. Мы даже не знаю, какие там изображения есть. Вот такой он был. Кинотеатр, а потом с театральной сцены, причем театральная сцена была организована на месте алтарной части. При этом там же в алтарной части были организованы, понимаете, не грим-уборные, а именно уборные, туалетные комнаты. Там Джуна, там выставка экзотических животных, там эстрада, там концерт, там дискотека, там танцы. И все это было там. И поэтому таким огромным событием для нас были события 2002 года. К 2002 году над Владимирским собором был установлен полностью весь комплект крестов. И один очень замечательный человек, Анатолий Петрович Шумский, Царство Небесное. Он тогда не был даже крещен. Он морской офицер, на отставке тогда был уже, в запасе даже. Ему из окон квартиры было видно, как преобразился наш Владимирский собор от того, когда на нем поставили кресты. И он загорелся целью эти кресты поставить над морским собором. И начал делом активно заниматься. Пробил разрешение на установку, экспертизу заказали, выдержит ли купол там новый крест. Все-таки там во время войны были попадания в морской собор снарядов. Времени столько прошло, какие там работы нужно сделать. Нашел спонсоров на это мероприятие, на все. Его личностная инициатива. И на 7 августа 2002 года было назначено это мероприятие. Установка главного креста на купол морского собора. Я почему называю это мероприятие? Потому что воздвижение креста на купол, ну, не вновь построенного храма, а там, где он раньше был, но потом вот упал, это все равно молебствие такое, знаете, вот священное действие, которое делается не одним священником, а в сослужении нескольких священников и с хором, и с участием обязательно прихожан, то есть это должен быть коллективный маневр, соборная молитва должна быть по этому поводу. А здесь вот как бы это действие было такое вот, ну, такое просто действие, как установка архитектурной детали. Правда, детали осветили, в мастерской осветили деталь, ничего не могу сказать, но все равно. Тут, как бы, знаете, вот это торжественно, помпезно, девочки с флажками, там это цветочки, тут, может быть, хоругви заодно, тут знамена военно-морские, вот туда сейчас крест поставим. Это было такое смятение в душах вот наших прихожан, потому что в здании работал театр. Крест над вертепом – это как? Это можно или не можно? Кто-то говорил, что нет, категорически нельзя, это просто грех, это святотатство. Кто-то говорил, нет, сила креста такова, что он все осветит и все разгонит. И вот настал тот день. Водружать крест нужно было с вертолета. А за рычагами управления сидел Вадим Базыкин. Это именно должен знать, мне кажется, каждый патриот России. Это уникальный вертолетчик. Он единственный в мире на своем геликоптере делает Петру Нестерова. Он тушил пожар в Чернобыле. Он выдружал кресты на Валааме. Понимаете, он умеет делать великолепные точечные работы. А выдружение креста сложная работа, потому что вертолет легкий, крест большой, фигура и вращается, и парусность большая, нужно очень точно все это сделать. Вот он уже поднимается вверх над морским собором. Вот он уже опускается вниз, вот осталось совсем чуть-чуть. Там уже рабочие стоят, площадка подготовлена, всего хватит, опустят вниз, прихватят большущими болтами. Все. И вдруг лопается Рым. Медное кольцо, при помощи которого крест прикрепляется к тросу, а трос, соответственно, вот туда, к вертолету. А Рым медный. Медь – пластичный материал. Даже если вдруг перегрузка какая-то, он потоньше растянется, деформируется, а потом ведь все испытано. Все на всех стендах испытано, на все сертификаты есть качество. Но один лопается против законов естества. Он не должен был лопнуть, но он лопается. А дальше все по законам естества. Лопаются остальные тросы, крест отрывается и в два оборота падает на купол, кувыркаясь, и падает на землю. И разбивается. Вы не представляете, какая тишина стояла на площади в этот момент. Но если только подумать, особенно если проанализировать кадры видеосъемки этого события, до сих пор дух захватывает, что там могло случиться. Во-первых, могли бы не оторваться остальные тросы. И вот этот вот колыхающийся, он мог бы просто уронить вертолет вниз, он мог бы упасть на купол либо рядышком. Оторвавшийся вот этот трос, освободившийся, он поднялся вверх просто в силу упругости. А там вращаются лопасти, он мог быть захвачен ветром и намотан на лопасти. И крест мог упасть на людей. Но ничего не произошло, он просто рассыпался и лежал. Но этот сюжет обошел все телеканалы России. Буквально через день театр Балтийского флота получил указание переселяться в другое помещение. Ему его нашли. Игорь Найвальд, руководитель той же компании, которая финансировала создание этого креста, сказал, мы его все равно поставим. Были выделены дополнительные деньги. Но поскольку уже выдвижение креста отодвигалось, уже вертолетом было бы не поднять его, ветреная погода, ветра будут, в Германии был заказан специальный подъемный кран, соответствующей высотой стрелы, чтобы поднять-то его на 70 с лишним метров, да, с противовесом соответствующим, который своим ходом был перегнан в Кронштадт, и они прибыли. А вот дальше самое интересное. Поскольку требовалось, опять же, соборное сослужение на поднятие креста, то было все согласовано на пятницу. Почему? Потому что тогда еще у нас настоятель, протоиерей отец Святослав Мельник, был один у нас. Других священников не было в Кронштадте, и к нему должен был приехать уже по договоренности священник из Санкт-Петербурга с тем, чтобы провести соборный вот этот вот молебен. Хор был назначен, время назначено, но в четверг к нему утром пришел организатор работ по подъему этого креста, ответственный от этой организации «Балтстрой» за подъем креста, со слезами. «Батюшка, я не переживу эту ночь, я без конца вижу эту картину падающего креста, я не могу больше, давайте сегодня, я просто не переживу, у меня все готово, давайте сегодня. То есть все скомкалось по времени. Пришлось срочно нашему настоятелю отцу Святославу звонить своему знакомому священнику Санкт-Петербург, чтобы он быстренько приехал в Кронштадт, созывать хор и так далее. И таким образом подъем креста сдвинулся где-то на 16:30 вечера. 22 октября, уже темненько, когда начали молебен на поднятие и установку креста. Моросит дождик, батюшки молятся, хор поет, пот струится по лицам от напряжения, что у поющих, что у священников. Ветер стих. Ну, это бывает. Все-таки у нас морской город, вечером всегда стихает ветер. Это пассаты и бризы всякие. Поднялся крест, установился, и от креста по всему небу пошли золотисто, розово-малиновые, алые оттенки. Вот как будто бы северное сияние. Ну, бывает в наших широтах, но северное сияние холодного спектра. Зеленый, голубой, белый, холодного. А здесь яркое, пламенное. И настолько ярким было это сияние. Светились все окна под куполом, светился весь крест, не вокруг него. Что как раз в 17 часов закончился рабочий день на морском заводе. И люди стремглав бежали к морскому собору, решив, что там пожар идет, так полыхало небо над крестом. На следующий же день мы все пришли в морской собор на субботник. Мы отвинтили к этому моменту, театр как раз уже выехал буквально накануне, его последние свои вещи. Мы отвинтили эти ряды стульев, стащили их всех так, чтобы не было даже попытки вновь вернуться сюда и показывать свои представления. Отслужили благодарственный молебен, и он сложился очень интересным, этот благодарственный молебен. Он сам сложился таким, об этом сказал отец Святослав. Одновременно был молебен благодарности Господу за то, что вот нам удалось вот это, войти сюда, как в храм. И с другой стороны, там были именно панихиды, потому что мы поминали всех тех, кто в этом храме молился, служил, и всех тех, ради кого, ради памяти кого был построен этот храм. Там еще не было этих записок, естественно, они же были демонтированы, нужно было еще восстанавливать. Это был 2002 год, до 2013, еще долгих 11 лет. Но мы уже там были. А в ноябре приехал митрополит Владимир, чтобы тоже отслужить благодарственный молебен. И вы знаете, вот эти молитвы, они потом ощущались. Мы служили потом там каждый раз на дне Иоанна Кронштадтского и святителя Николая. Пасхальным чином. Ведь нет же ни алтаря, ни алтарной преграды с иконостасом. Открыто, как служили первые христиане. Это совершенно необычное ощущение. Совершенно. Вот в этом пустом месте, совершенно неприспособленном как бы. Но это было так незабываемо. Понимаете? И другой запомнившийся такой момент. Пошли мы крестным ходом вокруг Морского собора, вот уже после его, когда мы крест воздвигнули, на святителя Николая Зимнего, 19 декабря. Идем, батюшка кропит стены вокруг, ветер холодный, и эти капельки воды застывают и прямо падают на нас уже маленькими капельками града. Но после этого вдруг стали проявляться иконы на западном фасаде. Все явственнее и явственнее эти иконы. И стало уже заметно, где раньше глаз их не видел, только фотоаппарат фиксировал какие-то изменения, а потом стало видно уже и глазом, что вот здесь, с западной стороны, ну та, которая севернее, значит, здесь уже изображен апостол Петр и Павел, и над ними морской собор. А здесь святитель Николай, Иоанн Рыльский, и над ними Спаситель. Но самым радостным, конечно, было тогда, когда уже восстановили и открылись вот полностью иконы над северным и над южным входами. Надо сказать, что икона над северным входом, Казанская икона Божией Матери, она достаточно рано была раскрыта, и она постоянно нас тревожила. И мне даже вот трудно объяснить некоторые вещи, они иначе, как действием темных сил на души людские объясним быть не может. Ведь когда строился Морской собор, там тоже все сразу продумывалось. В том числе, что люди будут выходить из этих северных и южных врат, то есть как запасными, да, и через центральные врата будут выходить, вход, портал центральный, в темное время суток, да, и поэтому там придумано было освещение, специально сделан крючочек, на который лампочка будет повешена для освещения ступеней. Но нет же, почему-то понадобилось вбить в штырь прямо в эту икону, чтобы на ней повесить. Вот не там, где было предусмотрено проектом, а вот тут повесить лампочку. И когда потом вот плитку, закрывающую икону, сняли, выяснилось, что этот штырь вошел прямо в висок Богородицы. И вот когда шел процесс вот этого как бы возрождения икон, проявления их, конечно, ярче всего они проявились на западном фасаде, то вот эта икона... Икона с южного фасада была закрыта полностью. Мы знали, кто там изображен, но не видели. А вот эта икона Богородичная, она вот как раз вокруг виска и, так сказать, спускаясь на левое плечо Пречистой Девы, очень долго именно этот угол иконы был самым темным. Он очень долго не проявлялся. Видно, но он такой темный, все, яркое. А на южной стороне изображен святитель Митрофан Воронежский. Многие могут спросить, какое отношение Никольский морской собор, ну тут понятно, на западном фасаде, ну как же, морской-то собор же трехпрестольный был задуман сразу, центральный предел святителя Николая, чудотворца как покровителя по водам плавающего, левый предел Петра и Павла, правый предел Иоанна Рыльского, святого, в честь кого был назван батюшка Кронштадтский, а это же его воплощенная молитва, это таким образом мы отдадим ему почести, да? Ну, Казанское тоже понятно, как бы, ну, Санкт-Петербург, он как бы под Казанской, а это то, что здесь, вот, Митрофан Воронежский.
А разве он не помогал строить флот Петру Первому?
Вот. А очень многие этого не знают. О том, что именно два этих образа, Митрофана Воронежского и Казанской иконы Божьей Матери, воплощают в себе вот как раз всю историю строительства Санкт-Петербурга и флота российского. Мы с вами упоминали уже о том, что Петр I принял, когда нашу Россию после своего отца и после цесаревны Софьи, период регентства, принял ее без выходов к морю, запертую практически, которая не имела возможности ни купить то, что ей надо по нужной цене, ни продать то, что у него излишек по интересующей ту сторону цене, а все через перекупщиков. Нужно было выходить самим к портам и торговать самим. А выйти каким портом? Есть только Южное Черное море, Балтийское море, Баренцево море, настолько замерзающее, что там очень невыгодная торговля. Нужно было обогнуть весь скандинавский полуостров, чтобы выйти, наконец, туда же, к торговым путям, к той же Европе. Попытался он выйти к Южным морям, не получилось. А где строились суда для походов к тем же Южным морям? В Воронеже была организована первая судостроительная верфь в эпоху Петра I. И окормлял строительство этого адмиралтейства и всех судов Митрофан Воронежский. Исключительная личность. Ведь он же был на 49 лет старше Петра I. Дедушка. Мы все помним великолепный, конечно, фильм из Эйнштейна «Петр I», но... Что мы из него почерпнули? Вот есть прогрессивный Петр и есть такая отсталая церковная монастырская Россия. А оказывается, отнюдь не отсталая церковная монастырская была Россия. И среди этих церковных деятелей были те, кто поддержали внука по возрасту, но им равного по уму Петра I. И таким был Митрофан Воронежский. Для строительства кораблей были приглашены иноземцы, в первую очередь голландцы, немцы, то есть протестанты. И Митрофану Воронежскому нужно было, с одной стороны, печься о чистоте веры, будучи на окраине Российской империи в тот момент. Ну, тогда еще не империя, а царство. Империя воспринялась после 21 года, он стал императором, да? Одновременно заботиться о том, чтобы тут рядышком донские казаки свои языческие обычаи не очень-то распространяли. Лихие там были обычаи. А тут понаселившиеся протестанты, чтобы не очень православно смущали. А самое главное... Чтобы казну государства не оборовали. Следил он за тем, чтобы корабли строились хорошо, чтобы протестанты мастера не притесняли русских работающих там православных. И обо всем увиденном, что может повлиять как на прочность корабля, как на его стоимость, как на отношения, как бы мы сказали, в трудовом коллективе, он сообщал Петру Первому. С тем, чтобы не очень иноземцы притесняли российского труженика, а то иначе бунт будет бессмысленный, беспощадный, чтобы правильно рассчитывались, чтобы дерево сухое ставили, чтобы эти корабли потом плавать могли, а не потонули в первой же луже. Уважаем был очень Митрофан Воронежский Петром Первым. И он уважал то, что хотел сделать Петр Первый. Когда ему уже не хватало денег на строительство, он свою епархиальную казну отдал на строительство кораблей. А когда Петр Первый задумал, что делать дальше, идти ли воевать со шведом на север Балтийского моря, взял икону Казанской Божьей Матери. И ею благословил Петра Первого на эту северную войну, сказав при этом, что доколе Казанская с ним будет, дотоле и стоять будет все, основанное Петром. Ну и при этом дал еще наказ: мало ешь, здрав будешь, мало пей, разумен будешь, мало спи, богат будешь и веру не теряй. И вот с этим и пошел Петр Первый на Северную войну. Если мы помним, то в 703 году у нас основан Санкт-Петербург, а уже в 712-м любимая сестра Петра Первого Наталья Алексеевна с ее личной иконой Казанской Божьей Матери прибыла в Санкт-Петербург по указанию своего августейшего брата и пожертвовала свою икону в храм Рождества Пресвятой Богородицы. В нем, кстати сказать, Петр Первый венчался со своей второй супругой Екатериной. Нет сейчас этого храма Рождества Пресвятой Богородицы, зато есть предел Рождества Богородицы в Казанском соборе. В нем и есть та самая икона, которая доколе будет, то и будет стоять все основанное Петром. Вот их главный храм флота на себе и несет образа Митрофана Воронежского и Казанской иконы Божьей Матери, чтобы стояло все то, что основано Петром, и флот, и Кронштадт. А если мы снаружи пройдем вокруг нашего морского собора и даже чуть отойдем в сторону, то как много красивого мы увидим. Во-первых, конечно, очень необычное решение входа центрального портала. Организована часовня. Такая открытая часовня, которая закрывается только хорошенькими, красивыми, такими литыми решетками, где, опять же, святитель Николай, подсвечники, песочники и красивый подсвечник лампады в виде кораблика. Женское сердце чуткое, и кто ж его знает, как и когда защемит оно о том, что родной ее человек там в морской пучине где-то, чтобы в любое время имела возможность мать, сестра, жена, невеста прибежать к храму, бухнуться на колени, поставить свечку и попросить о спасении того, кто по морям сейчас плавает. Это необычное для православного храмового решения, вот этой открытой часовни. Но вот мне такая вот у нас есть. Снаружи весь наш храм изобилует изображениями морской тематики, начиная от бронзовых ворот, на створках которых и Андреевский флаг, и мурены, большие морские рыбы, у которых в открытых пастях даже острые зубы торчат. И якоря с большим кольцом как раз является ручкой, в которой дверь, створка двери этой обитой черненой медью открывается. Начиная с того, что крест представляет собой восьмиконечный такой штурвал. А почему восьмиконечный? Потому что восемь основных направлений существует вот в мореплавании. Как определить, куда там право, лево, насколько право, лево? Значит, они ориентируются как бы указанием на стороны горизонта. И, значит, для этого штурвал. Четыре направления, основных направлений сторон света и между ними дополнительно. 32 таких как бы на куполе либо половинка лодки, либо половинка пасхального яйца. Перекрещенные весла украшают купол. И обвито это все якорями, узор выложен им, и канатом. Канат в данном случае, он символизирует собой вот тот символ спасения, который всегда бросается тому, кто тонет в море, и который в чем-то похож и на виноградную лозу. В убранстве используются и изображения морских растений, и морских животных, это и крабы, рыбы различные по стенам. а вдоль обоих врат, северных и южных, изображены и 4 апокалиптических образа – лев, телец, орел и человек, символизирующий 4 наших евангелистов. Красивая майолика, красивые витражи. Правда, сейчас витражи еще не восстановлены полностью, но большие вот эти округлые окна в форме иллюминаторов когда-то были витражными. И поэтому свет, который попадал внутрь здания храма, добавлял дополнительные вот это окраски росписям и сиянию этого пола. Дело в том, что в полу каждая из фигур резных, она дополнительно проложена медной проволокой, которая сияет, создавая такое мерцание. Знаете, как вот бывает, когда мелкая такая зыбь на море, да, ты видишь вроде как дно, а сверху еще и мерцает вот такая зыбь. Задача ведь такая в данном случае внутри храма стояла, когда его создавали наши великолепные российские мастера, чтобы человек после плавания, сойдя на берег и войдя в храм, испытал то состояние души, которое было у него в море. Знаете, ведь были проведены исследования состояния религиозности среди представителей различных родов войск. Выяснилось, что наши летчики, они больше суеверны. Самое большое количество неверующих, самонадеянных, это среди сухопутных войск. И самое большое количество верующих, это среди моряков. Это вполне объяснимо. Вот ты тут на земле, ты сам выкопал окоп в полный рост, вот ты тут сам решил, посмотрел и прочее. Летчик... Ну, взлет-посадка, не так много времени он проводит в этом состоянии неизвестности. А вот моряк, когда он по нескольку месяцев находится в состоянии, где нет даже линии горизонта, сливается полностью в единое целое и небо, и вода. Знаете, есть такая шутка, спрашивает командир судна у штурмана. «Штурман, где ближайшая земля?» «Да недалеко, товарищ капитан». «Где?» «Да, 3 километра, куда?» «Вниз». Вот когда ты находишься здесь, в буйстве стихии, ты очень быстро начинаешь понимать, что правит светилами. Ими правит любовь, а любовь есть Господь. И среди моряков неверующих просто нет. И вот снова помочь им, после того, как они побыли на берегу, вот вспомнить себя в состоянии нахождения как бы в этом голубом облаке. Поэтому такие большое количество голубых тонов преобладает оно на полу. Через витражные окна голубоватый свет лился. И белоснежный лесной иконостас. Вот это все, вот это золото вот ощущение снова тебя в таком состоянии, когда у тебя и здесь все зыбко, и тут все зыбко. Только там у тебя есть надежда на что-то устойчивое. Удивительный храм. Удивительный храм. И мы очень рады, что вот он у нас возродился, что он теперь есть.
Дорогие друзья, о Кронштадтском морском Никольском соборе вам рассказала краевед города Кронштадта Ольга Николаевна Евсюкова. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Вы слушали передачу из цикла «Духовные маяки Кронштадта». В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.